Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Сегодня у нас в гостях журналист Леонид Млечин. Леонид Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саня.
И наши координаты плюс 7 985 970 45 45, и твиттер аккаунт «Вызван» хорошо вам известны. Осмелюсь напомнить также и про кардиограмму эфира, которая сопровождает видеотрансляцию на сайте «Эхо Москвы». Там вы можете соглашаться или не соглашаться, поспорить своеобразно с Леонидом Млечным.
Или лучше согласиться. Лучше согласиться. Зачем же подсказывать, поспорить? Согласиться,
Александр. Я всегда предпочитаю, когда есть какое-то столкновение, какое-то, знаете ли, конфликт.
А вам недостаточно в нашей стране столкновения, Александр?
А они есть разве? Давайте поговорим об этом, Леонид Михайлович. Вот видите ли вы какой-нибудь конфликт, какое-нибудь столкновение в назначении Рамазана Абдулатипова, исполняющего обязанности главы Дагестана?
У нас в стране, конечно, конфликт между хорошим и лучшим. Это правда, да. Это я. Ну, последний патрон, у меня такое ощущение, потому что Абдулатипов сам из всех политиков этих республик, этого региона, наверное, самый опытный. Его знают всякие, кто на протяжении последних 20 лет интересовался политикой. То, что к нему вернулись, свидетельство такого грустного, мне, на мой взгляд, факта, что не выросли новые молодые политики, которые могли бы заменить. Или, вернее, им не дают расти. Или нет такой системы, которая выращивала бы молодых политиков. Дело не в личности, а Абдулатипов очень опытный и умелый человек, а в том, что новые лица не появляются, такие, которые становились бы политиками федерального масштаба.
Знаете, если бы вы не употребляли фамилию Абдулатипов сейчас, я бы подумал, что речь про Шойгу идет.
Ну, Сергей Кожугетович вообще фантастический человек, конечно. Я думаю, что он самый главный наш мастер пиара. Причем он ведь первый, одним из первых, сообразил, как важно, как раз когда другие его коллеги по российским, по первым составам российского правительства совершенно не отдавали себе это отчеток, он понял, как важно правильно ориентировать общественное мнение о том, что ты делаешь. И очень успел в этом смысле. И то, что он делает сейчас, оказавшись на новой должности, тоже свидетельствует о том, что он отдает себе отчет, сколь важно производить впечатление на публику.
Ну, я несколько о другом хотел сказать, о том, что как-то возвращаются к очень старым таким коням.
Ну, не старым, но по возрасту...
Не меняют на переправе. Нет, я имею в виду вот пословицы как-то. Нет, которые не испортят борозды и заодно на переправе его не меняют. Вот, собственно говоря, вот таким образом.
Лифтов нет. Лифты не работают. Нет возможности для молодежи продвинуться. Вот я же хорошо помню, когда у нас такие тектонические сдвиги в политике во второй половине 80-х годов, оказалось, что страна, конечно же, полна талантами, и множество разнообразно талантливых людей появились в общественной политике. Ну, что же у нас все-таки тогда было 300 миллионов, сейчас 146, тоже немало, достаточно для того, чтобы за каждый пост соревновалось там 5-10 человек, как в других маленьких странах происходит, а у нас нету, да.
Для Дагестана назначение Абдулатипова – это хорошо? И вообще для Северного Кавказа, для обстановки.
Знаете, мне кажется, он очень опытный, очень осторожный человек. Поэтому я думаю, что к худшему дело точно не повернется. Просто я сторонник, естественно, того, чтобы начальники такого рода выдвигались бы все-таки путем таким классическим, то есть путем голосования, выяснения того, чего хотят люди. Все-таки, мне кажется, это более надежный способ.
В то же самое время поговорить о недавно, не то чтобы отмененном, но, скажем так, диверсифицированном порядке теперь формирования, не формирования, а выборов глав субъектов федерации, когда теперь по новому закону, который принят в первом чтении, регионы сами могут определять, будут они по-старому назначать, будут им назначать губернаторов, там такие очень формальные выборы, либо все-таки выбирать. И говорят, что именно-то северокавказские республики как раз от выборов-то откажутся.
То есть будет ли им назначать напрямую или через выборы, если мы сформулируем это так точнее. Тут есть, на самом деле, когда речь вот о таких республиках, как Дагестан, сложной структуры, этнической структуры населения, есть проблемы. и они в мире есть, и решение их непростое. Вот, скажем, Ливан, страна тоже со сложной, даже не столько этнической, сколько религиозной структурой, когда-то в Конституции было заложено, что, значит, там президент, там, христианин, премьер-министр суннит, глава парламента шиит и так далее. Как раз, чтобы сбалансировать, изначально сбалансировать структуру. И это не увенчалось успехом. Вот это распределение, казалось бы, такое разумное распределение мест, не увенчалось успехом, потому что все равно это есть неадекватное отражение реальных интересов сообщества. Полагаю, что при всех сложностях, конечно, согласование интересов различных этнических групп, в Дагестане их действительно много, все-таки прямое голосование, разумное и спокойное, привело бы к должности губернатора и других президентов в данном случае, привело бы ту фигуру, которая устраивала бы большинство. И эта фигура бы опиралась бы на поддержку тогда своих избирателей, чувствовал бы себя уверенно, а не должна была бы зависеть очень сильно от центра. Это разные вещи. Когда сидит в кресле губернатора там, или мэра, человеку, за которым поддержка его избирателя, он чувствует себя иначе, он может многое сделать.
Возвращаясь, собственно, к Дагестану, и там же не просто Абдулатипова назначили, но перед этим сняли с этой должности Магомеда Али Магомедова. И вот я, может, расскажу небольшой секрет. Мы с Леонидом Михайловичем когда обменивались мнениями перед программой, и я протранслировал эту новость, она не так давно уже пришла. Леонид Михайлович меня спросил, что сенатор? Вот. Нет, не сенатор, замглавы администрации президента. Ну, то есть, ожидаемо было, что какой-то пост.
Ну, обычно дадут сенатором, да, обычно сенатор. Но сенатор – это как бы такая почетный шаг к пенсии. А в данном случае продемонстрирована такая особая благожелательность, потому что заместитель для администрации – это очень властная должность. То есть, мы вас не обижаем, мы совсем вас не обижаем, мы вас даже повышаем. Я думаю, за этим стоит такое респект, желание проявить респект, уважение к.
Но будет ли за этим что-то конкретное? Потому что вот Дмитрий Песков, руководитель пресс-службы президента, он сказал, что будет даже перераспределены обязанности. Ну, естественно, надо же чем-то заниматься. Но реально будет какая-то власть у Магомеда Али Магомедова? Пост-то властный, а будет ли власть под ним?
Ну, это мы увидим, но я сомневаюсь. И потом, что значит, если у него получится, если, скажем, им будет доверено руководство этим регионом, тогда он столкнется с новоназначенным президентом. Нет, это не годится. Вообще такая система управления республиками и областями из центра, она нас такая излишняя, она, на мой взгляд, не на пользу стране.
От республик к целой стране давайте перейдем. И сегодня Дмитрий Медведев, премьер-министр российский, прошу прощения, сказал, что пока не стоит вопрос о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения. Вот, сказал, что пока время не пришло. Ну, постоянно разговоры об этом ведутся, что вот неплохо бы с богатых брать больше, а с бедных меньше. Вот. Ну, пока, говорит, будем все платить, как платили, по 13% плоско.
Я его поддерживаю из-за эгоистичных соображений, потому что это проще. У тебя вот вычитают из зарплаты, и все.
Я думаю, вы богатый просто. Не хотите гражданство менять в Рио-де-Жанейро, перебираться.
Ну, спасибо, что вы предположили, вы уважительно ко мне относитесь, предположили, что я человек с деньгами, это мне приятно осознавать. Нет, это очень удобно, потому что когда некоторые были эти самые декларации, надо было заполнять, а я там где-то печатал, то есть там где книжка, статья выйдет, значит, я должен был туда ехать, брать у них квиточек, как собирать, потом заполнять эту бумагу, трудно доступную для человека с моим образованием.
Крайне трудно.
Ну, мне, правда, шли всегда девушки на встречу, там всегда были милые девушки, они всегда меня выручали и заполняли за меня, но тем не менее. Я поддерживаю вот почему. Потому что в наших условиях это все-таки означает достаточную собираемость налогов. Как только у нас начинают повышать ставки, люди у нас с деньгами как раз ищут и очень успешно находят способы уклонения. И пока у нас существует система, при которой можно уклониться, несложно, если ты близок к власти, то лучше бы оставить как есть. Когда изменится система и уход от налогов станет практически невозможным и реально наказуемым, тогда можно будет изменить. Это одна сторона дела. А вторая, тогда надо будет, конечно, перейти к реальному сбору налогов. То есть я получаю свои деньги, а потом сам их отдаю.
Ну, это... как раз квиточек берете, идете, заполняете.
Это... Нет, я получаю деньги живые.
Да.
А потом это совсем другое дело. Тогда я понимаю, мы с женой понимаем, и с детьми, что вот я сейчас из полученных денег, которые, предположим, мне надо было там, не знаю, на школе, там, я школьник сын, я хочу в школу отправить, нам нужны деньги, а я у него эти деньги забираю и отдаю на что-то. Я должен сказать, на что? Я должен согласиться. Я должен это принять. Я сейчас сомневаюсь, что наши люди приняли бы тот бюджет, тот расходный бюджет, который у нас в стране существует. Я не думаю, что они одобрили бы очень многие статьи расходов, если бы это всерьез от них зависело. Это требует совершенно другого подхода. Я посылаю в парламент депутата с определенной программой. Я голосую за президента, который объясняет, на что он будет тратить мои деньги. И тогда я даю свои деньги. А когда это все делается без меня... Я же не буду давать на это деньги, если у меня была такая возможность. Но такой возможности у нас нет.
Поговорим о политике, с вашего позволения. Сегодня еще было одно примечательное событие. Сегодня вообще несколько судов. Один одного прекраснее, я бы сказал, если вообще это к судам применительно. Один одного примечательнее. Ну вот, в результате одного из судов вынесен приговор. Член Координационного совета оппозиции, националист Константин Крылов, приговорен к 120 часам исправительных работ. Я напомню, что стало причиной вообще этого судебного рассмотрения. На одном из митингов на Болотной площади весной прошлого года я, говорит Константин Крылов, сказал, пора кончать с этой странной экономической системой. Речь шла о субсидиях республикам Северного Кавказа из федерального бюджета. Потом уцепили за другую мою фразу. Было бы хорошо, если бы жители Кавказа жили бы на своей земле и работали на ней своими руками, добавил Крылов. Вот это привело к 120 часам обязательных работ за экстремизм. Приговор оппозиционер намерен обжаловать.
У нас нет в руках приговора суда. Хорошо было прочитать, что там записано, а не что говорит признанный виновным по этому делу человек. Но в той фразе, которую вы процитировали, это на общедоступном языке называется апартеидом. То есть все люди должны жить отдельно, там, где вот они родились, там будьте любезны, живите, к нам не приезжайте. Эта политика осуждалась всегда, осуждалась в нашей стране, вот и мировым сообществом, и не привела ни к чему хорошему. Это... исходный пункт, вообще говоря, для всех националистов. Вот вы там живите, к нам не приезжайте, к нам отношения вы не имеете. И приводит это к ужасным последствиям. Дело в том, что вот мы сейчас... Сегодня у нас какой? 28-й?
28-й,
да. 30 января, через несколько дней, будем отмечать печальную годовщину 80-летия прихода Гитлера к власти. 30 января 1933 года ему было...
Круглая дата,
80 лет. Печальная 80. Дата. Ему было поручено сформировать правительство, и с этого момента началось ползание Германии, а потом и всей Европы к катастрофе. Гитлер пришел к власти на национализме. Ни на чем другом. Он пришел к власти на обещание избавить немцев от чужаков. Потому что чужие плохие, они негодяи, они забирают нашу работу, они понижают нашу зарплату, они женятся на наших девушках, они живут вот у нас здесь, они приходят своими обычаями, они другие, они не похожи, они ужасно, они преступники, они негодяи. Не кажется вам знакомым вот эти все слова, да? Вот, он с этим пришел к власти, он завоевал поддержку немалого числа немцев и вверг собственную страну в полную катастрофу, потому что итог его правления был, мы не отдаем себе отчета, полной катастрофой Германии. То есть в 1945 году, в мае, вообще не было ощущения, что это государство продолжит свое существование. Поэтому, исходя из этого исторического опыта, мы должны быть очень внимательны, очень осторожны и очень бдительны, когда речь идет о национализме. Это, пожалуй, самая страшная опасность, особенно когда речь идет о многонациональной стране, у нас такая.
Ну, то есть, вы считаете, что если был какой-то проявлен, ну, вот пока верим Константину Крылову, да, условно говоря, за фразу «путь живут, где они родились», да, условно говоря, это 120 часов исправительных работы, это нормально.
Я начал с того, что мы не видели с вами приговоры суда,
да,
поэтому мы не можем полагаться на мнение человека, признанного виновным судом. Надо посмотреть, каков был вердикт суда, что в нем записано. Но я просто говорю, что вот такого...
Ну, вы бы присудили за такой 120 часов?
За фразу нет, за одну фразу, конечно, нет. Думаю, что там было что-то еще. Но вот за такого рода фразы, мы должны себе отдавать отчет, стоит призыв к апартеиду, национализму. что в нашем обществе недопустимо и должно преследоваться.
Но, тем не менее, достаточно большое количество людей поддерживает это. Не только лозунг «Россия для русских», который все равно многие считают экстремистским, но я думаю, что многие люди в больших городах, которые считают себя коренным населением, условно говоря, в русских, российских, они считают, что выходцы с Северного Кавказа должны жить там, где они живут.
В этом и состоит вся сложность. Все
националистические... Я не родились, я имею в виду, прошу прощения.
Все националистические лозунги невероятно привлекательны, потому что примитивны и просты, и они обещают простое и ясное решение всех проблем. Ведь за этим что стоит на самом деле? Стоит некий страх, который присутствует в нашем обществе, что вот эти приезжие, поскольку они другие, то ли они наделены какими-то невероятными качествами, то, что они сплочены, они захватывают нашу работу, они захватывают наши дома, они нас вытесняют. Вот началось сейчас разговор, то, что на рынках, вот повсюду, значит, иностранцы на рынках захватили наши рынки. Ну, при том, что, скажем, москвичи на рынках не торгуют. Захватили, значит, все места дворников. Потом где-то я прочитал, вот в каком-то городе я был, все места водителей троллейбусов захватили приезжие. Вот про катастрофу. За этим стоит вот такой вот страх перед чужими людьми. Он свойственен людям, которые плохо себя чувствуют, неуверенно.
Разве нет такого понятия, как национальные криминальные группировки?
А что, какое-то имеет значение, кто у тебя кошелек украл, приезжие или местные? Вот для меня это все равно. Или кто кого по голове стукнул. Это когда местные, это приятнее, что ли? Мягче палка? Или меньше украл? Что, какая разница? Преступник есть преступник. Что это за представление о том, что это чужой преступник как-то, значит, его похуже местного, что ли? Вы знаете, что не надо поддаваться на рассказы наших московских милиционеров о том, что вся преступность приезжая. Это чудное объяснение, почему они не ловят преступника. Ну, приехал и уехал. Вот если бы он здесь остался, подождал, пока я приду, мы его, конечно, поймали бы, да? За этим ничего другого не стоит. Значит, вот это деление... Вообще говоря, людей по цвету кожи, по происхождению, по всему, это предмет, очень, должен быть предмет очень такого серьезного внимания и воспитания, и представления о том, что люди таким образом не делятся. А если кому-то не нравится Кавказ, ну так зачем за него было так сражаться? Зачем было класть столько жизни? Вот сейчас скажите людям, вы готовы от всего этого отказаться? Нет. Вот смотрите, как каждый, значит, годовщина очередная распада Советского Союза, сколько люди на себе рубашки рвут, говорят, вот, разрушили великую страну, какая беда, потеряли все, гнать отсюда этих всех приезжих, таджиков, узбеков и так далее. Так что вы хотите, чтобы был Союз, но в Союзе все вместе мы жили. Значит, вы не хотите на самом деле.
Мы хотим империю.
Нет, мы хотим апартеида, мы хотим. Ощущать себя владельцами колоссального государства.
Империя, мы хотим жить...
В империи все перемешано.
Хотим жить там, где мы хотим,
Александр,
а они живут там, где они
нет,
живут.
Нет, империя этим и отличается. В империи все перемешано. В империи открыты кадровые лифты. Нет, империя в этом смысле играет интеграционную роль. Империя как раз желает сплотить и объединить все. Нет, именно апартеид. Мы хотим быть владельцами вот этой земли, мы хотим знать, что там есть иное, но пусть они живут и к нам не приезжают. Так не получается. В Южной Африке не получилось. Белые, которые долго придерживались этой политики, очень плохо себя сейчас там чувствуют, если кто-то остался. Поэтому надо для себя твердо решить. Можно вообще от всех отгородиться? Что за проблема? Я не вижу никакой проблемы. Давайте пройдем референдум. От всего откажемся, отгородимся, останемся одни. Ну, разве же российскому человеку хочется жить в стране такой маленькой, от всего отказавшейся? Не хочется. Значит, надо просто осознать, что люди не делятся по цвету кожи, по месту происхождения, по месту рождения, не делятся по акценту и так далее. Если ты хочешь быть гражданином великого государства, значит, надо радоваться тому, что и другие народы хотят с тобой жить. Это же комплимент. Ну, как же этого не понимать? Это комплимент. Люди хотят с нами жить. Этому надо радоваться. Не надо создать отчуждение. Если есть проблемы, на самом деле суть реальные проблемы. Они связаны с тем, что люди переселяются из других мест. Они себя чувствуют плохо на новом месте. Они, конечно же, хоть пытаются держаться вместе, друг другу помогать. Это ведет к ним довольно таким опасным тоже последствием, когда происходят такие гетто. Но это вопросы, которые надо решать. Надо, так сказать, с открытым забралом смотреть на реальные вопросы о том, как интегрировать людей, которые приезжают с юга, которые не очень хорошо говорят по-русски, которые привыкли к каким-то другим традициям, как их интегрируют, как сделать так, чтобы они стали частью. А что у нас Москва? Разве не состоит из приезжих в основном? Смешнее всего мне слышать от человека, который там приехал лет 10, мы не допустим сюда в город, значит, приезжих. У нас Москва в основном состоит из приезжих или из детей приезжих. Ну, все когда-то приехали в Москву. Она не создалась сразу 15-миллионным населением. Все когда-то приехали, все перемешиваются. И слава богу, надо этому радоваться, надо этому способствовать. А реальные проблемы надо спокойно решать. Только надо отдавать себе отчет в том, что вот националистические лозунги, они красивые, ты их прокричал, но ничего не решил. И в этом смысле они опасны, они отвлекают от решения реальных проблем.
Вы в связи с этой темой вспомнили пришествие, приход к власти Гитлера. И вот вам здесь вопрос. Вчера весь цивилизованный мир отметил день Холокоста еврейского народа, а в России тишина. Почему? За минуту уложимся?
Нет, во-первых, насколько я понимаю, вовсе не было тишины. Как? Было торжественное мероприятие, печальное мероприятие, торжественное, в смысле, по масштабам, проведенное в еврейском центре. Вчера российская делегация во главе с главой Думы, министром культуры, участвовала в открытии российской части музея в Аушвице в Освенциме. Ну, нет, это не совсем так, это неверно. У нас как раз официальные такие мероприятия отмечаются. Вопрос в том, какие уроки мы извлекли из этого. Это другое дело. Не очень извлекли, судя по обилию антисемитской и нацистской литературы на русском языке, которую ты увидишь повсюду. Уроки извлекли небольшие, но это другой вопрос.
Мы продолжим с Леонидом Млечным программу «Особое мнение» примерно через минуты три, сразу после новостей и рекламы. Не переключайтесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» с Леонидом Млечиным, нашим коллегой, журналистом. +7 985 970 45 45 – это номер для СМС в эфир. Через Твиттер к нам можно обратиться с помощью аккаунта «Вызван». С вами тут много спорят. Естественно, по национальному вопросу, я смотрю, именно на этом месте у нас и провалилась наша кардиограмма.
Ты знаешь, высказывай непопулярную точку зрения. Да?
Да, например, Игорь из Екатеринбурга пишет: «Во Франции придерживались вашей точки зрения на приезжих, и что получилось?» Или если бы мы понаехали на Кавказ, как бы они нас приняли? Или,
во-первых, мы понаехали на Кавказ,
как раз, даже в свое время. А тут тоже спрашивают: хорошо, они к нам, добро пожаловать. А что же наши братские кавказские страны изгнали русское население? А толерантный Млечин спрашивает.
Ну, во-первых, понаехали в свое время. Очень даже понаехали, понаехали с оружием в руках. Надо забывать о том, что присоединение этих республик происходило огнем и мечом. И это тоже не забывают, люди не забывают. Сейчас будет годовщина очередная изгнания, депортации народов целых. Это тоже ведь не забывают. Трудно себе представить людям, живущим на эти, выражу молодым особенно людям, что такое депортировать целый народ с детьми, со старухами, со стариками, которые по дороге умирали, которые вывезли бог знает куда в чистое поле, с участниками войны, между прочим, с партийными работниками, со всеми, всех выселили. Они по дороге умирали и там жили, не знаю, сумеют ли они когда-нибудь вернуться. Это все тоже забывать нельзя. Это все непростая штука. Множество разных и тяжелых ошибок было сотворено властью. Просто одна власть творила, а на нашу долю, вот сейчас, на время наших, так сказать, поколений, пришлось расхлебывать это все. И никакого реального осмысления того, что и как делать, у нас в стране не происходит. У нас нет института, занимающегося проблемами Кавказа. Вот, у нас там гибнут люди годами, у нас там будут боевые действия. А научного центра, который бы с утра до вечера сидел, говорит: давайте вот так попробуем, вот есть такой вариант, вот давайте так решим. Просто нет. Никому не хочется этим заниматься. Поэтому проблемы множатся. В таких делах никаких, знаете, белых и пушистых нет. Все в этих историях все ведут себя очень плохо. Но надо отдавать себе отчет в том, что если мы хотим жить вместе, значит, надо искать пути этого решения. Большой народ всегда, в силу того, что он более уверен в себе, более самостоятелен, он протягивает руку. Да, это действительно так. Ну, это нормально, в этом нет ничего такого пугающего. Ну, взрослый дядя мальчика, условно говоря, помогает перейти дорогу, а не наоборот. Вот, поэтому мы заинтересованы в этом больше всех. Мы не хотим, чтобы у нас тут Москва взрывалась, чтобы нам приезжали, значит, дамы не с помидорами, а со взрывчаткой. Значит, нужно об этом думать. Мы не хотим, чтобы эти дети здесь выросли, ненавидя нас здесь, москвичей. Не хотим мы этого. Я много раз говорю, что я готов платить отдельно, вот мы про налоги говорили, готов отдельно платить налог на обучение здесь детей, приезжих, да, чтобы они росли без ненависти постоянно живущим здесь людям, чтобы у них не было ощущения, что вот они второсортные и к ним плохо относятся. Надо об этом позаботиться. Это, вообще говоря, чисто эгоистическое дело. Мы заботимся о себе. Мы в одной стране. Они никуда не исчезнут. Надо это понимать. Разговор о том, что отгородимся, еще что-то пустое, это уход от решения проблем. Никто не хочет отгораживаться, и это невозможно. Значит, надо искать пути, сделать так, чтобы свести к минимуму реальные проблемы. Это можно, этим надо заниматься, а не кричать на митингах. Бессмысленно. Демагогия в национальных проблемах только порождает проблемы, а не решает их.
Свернем с национальной темы, попробуем выправить вашу кардиограмму. Значит, поступили сообщения. Вот
есть... Я готов остаться даже одним вопиющим в пустыне, но буду это продолжать говорить.
Сегодня прочитал в Форбсе о том, что в Санкт-Петербургском государственном университете, знаменитом учебном заведении, который закончил не один наш руководитель, может появиться факультет теологии. Интересный назвал эту идею полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко. Он пообещал обсудить вопрос с ректором Николаем Карпачевым, ну и сказал, что, в общем, может оно и получится. А как вы относитесь к созданию теологических факультетов?
Мне кажется, это странно, потому что теологическое знание, оно прямо противоположно научному знанию. Поэтому наличие теологического факультета, если это не было так исторически, когда-то со средних веков, сейчас, кажется, выглядит очень странным, данью моде и ничем другим. А вот изучение религии, оно необыкновенно важно. Есть теологические вопросы, которые не дают ответ. Вот вы, наш слушатель, вспомнил про вчерашнюю годовщину Холокоста. А ведь это вопрос, которым задаются верующие, истинно верующие люди не один год и не одно десятилетие. А где был Бог, когда был Освенцим? Как это произошло? Как это произошло? Что это Бог захотел? Как он позволил, что это случилось? И это обстоятельство, вот как раз все, что связано со Второй мировой войной и с Третьим рейхом, породило массу теологических исканий. Очень сложно в мире среди людей, которые этим интересуются, в попытке понять, как же все это происходит, как это строится. Вот такого рода изыскания очень важные, потому что позволяют понять, как быть, как вести себя человеку. Они, конечно, необходимы. Вот у нас в стране укоренилось представление о том, что большевики отняли религию, тем самым пострадала народная нравственность. Но в нацистской Германии религия, ну, кроме католической церкви, практически не пострадала. И все эти чудесные люди, принадлежавшие к церкви, верящие в Христа, там примерно половина протестантов, половина католиков, участвовала в тягчайших нацистских преступлениях. И они не считали, что убийство беззащитных людей, нападение на другие страны, в том числе на Россию, что это противоречит их религиозным убеждениям. Как это может быть? Вот это все темы для обсуждения, но боюсь, что это не на таком теологическом факультете. Для этого нужно совершенно другое представление о религии, о вере, искреннее, а не дань моде и так далее. Искреннее желание разобраться, как и быть, где мораль и нравственность, где искать это нравственную опору в себе, когда такие вещи происходят.
Я просто хотел себе представить дальнейшую адаптацию в обычной жизни выпускника теологического факультета любого университета, будь то Санкт-Петербургский, там МГУ, ну, если он не пошел дальше по клерикальной линии, да?
Вот. Церковный аппарат растет, ну, как кроме, на дрожжах. Кроме прекрасную работу.
Кроме церковного аппарата, если он в миру как-то хочет адаптироваться.
Нет, вы знаете как, если речь идет о серьезном ученом, который занимается этим вопросом, он найдет свое место, потому что, я повторяю, вот эти проблемы такие морально-нравственные, мировоззренческие, экзистенциальные, они требуют осмысления. Люди, которые владеют этим материалом, очень даже понадобятся в любых философских исканиях, вот эти философии где угодно, только речь идет о том, что это не начетчик, усвоивший, значит, закон Божий, как раньше марксизм, ленинизм, а серьезно владеющий теологическими материями. Но я не знаю, способны ли, есть ли у нас преподавательский состав, есть ли у нас теологическая среда, в которой такое осмысление возможно. Не уверен.
К нашим с вами проблемам, к журналистским, Владимир Познер накануне в своей программе еще раз извинился перед Госдумой, которую он, как он говорит, оговорившись, назвал Госдурой. Вот, и Госдума в ответ передумала принимать законопроект о журналистах с двойным гражданством. Вот. Вам... Как это вся история?
Вот вы сейчас сказали, я подумал, у нас очень развита отрасль по производству патронов, пуль и все прочее. А это вот военная промышленность не потребует наказывать за использование пословицы «пуля дура». Не будет это оскорблением этой отрасли по всей военной промышленности?
Ну, штык-то молодец, понимаете?
Ну, они скажут, штык-то молодец, а пуля дура, почему вы оскорбляете наши? А штыки-то практически не делают, а вот пуль, производство патронов у нас такое хорошее, налаженное. Видите, я даже вообще не понимаю, каким образом все это произошло. Политический журналист должен иметь право оценивать деятельность политиков, политических органов партии, органов государственного управления со всей прямотой. В странах, на которые мы ориентируемся обычно, даже сделаны изъятия из правил, потому что вот оскорблять обычного человека нельзя, а политика, в общем, можно. Суды это принимают вот при защите, при появлении исков о защите чести и достоинства, ну, вот, если расифицировать это все, то обычный гражданин может рассчитывать на полную защиту, а политик нет. Политик нет. Политиков пригвождают к позорному столбу, потому что таковы, если они что-то такое допускают. И это базовое понятие, потому что, как показывает история, это важнее всего. А честь и достоинство политиков – неважная вещь. Важно то, что если они ее сами теряют, им об этом говорят, то это важнее для общества, чем защитить их, значит, что-то такое, хреномы. Поэтому вся эта дискуссия свидетельствует только о бедственном состоянии нашего общества, при котором, видите ли, ведомство любое не позволяет никаких уже критических высказываний в свой адрес.
Надо было Познеру извиняться или нет?
Вы знаете что? Ну, что же мы вцепились во Владимира Владимировича? Ну, он сказал... Ему сильно досталось. Что же, сейчас еще донимать его, будем коллегами, а надо было тебе так поступать, не надо было. Пусть другие попробуют.
А сами бы вы как поступили на его месте?
Я очень осторожен в своих высказываниях. Меня когда-то главный редактор один мой научил. Ты можешь сказать все, что угодно, обо всем, что ты считаешь нужным, но так, чтобы тебя нельзя было процитировать в исковом заявлении в суд. Это правильно. Это правильно. Надо высказываться очень точно.
Кредо Леонида Млечина прозвучало только что. Гость сегодняшней программы «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Большое спасибо и до свидания.